новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». Много тем для вас подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений. «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении. Поговорим.
В движении.
Яндекс рисует нам с пробки в Москве. Всего лишь двухбальные, пробок практически нету. Внутренняя и внешняя стороны МКАДа на юге. Только затруднения отмечу. И на трешке внутренняя сторона стоит в районе Савеловского вокзала. Но сегодня репетиция парада, поэтому временно будет ограничено движение транспорта. С 16.30 до 19 нельзя будет проехать на участках нескольких улиц в центре и в юго-восточном округе. В частности, будьте внимательны, на Волгоградском проспекте от Люблинской до Абельмановской закроют движение, на Марксистской улице от Абельмановской до Таганской площади. Таганская площадь будет закрыта, прилегающая улица, также часть Садового кольца. Значит, с 17.30 до окончания мероприятия будет ограничено движение на Тверской, на Первой Тверской, Ямской, в Оружейном переулке, на Маховой, на Охотном ряду, в Театральном и Китайгородском проездах, на Большой Никитской улице, на Новой Старой площади и еще ряде других улиц. Все подробности есть на сайте mos.ru.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В Совфезе заявили о необходимости создать трибунал после окончания специальной военной операции. Госдума предложила блокировать интернет-ресурсы с порочащей честь информации до решения суда. В МВД подтвердили оформление штрафов с камер за непристегнутых пассажиров. И в конце мы с вами обсудим, что, во-первых, опубликован индекс кулича, то есть сколько стоит приготовить это блюдо на Пасху. Но мы с вами поговорим о том, как религиозные традиции адаптируются в обычной жизни. В «Умных парнях» у нас Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве. Про рынок труда будем говорить.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в Совфеде заявили о необходимости создать трибунал после окончания специальной военной операции. Он должен расследовать в том числе пожар в Одесском доме профсоюзов 2014 года. Сегодня годовщина этой трагедии. С сообщением выступила председатель Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Она говорит, что убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского обыкновенного нацизма. Сказано в телеграм-канале сенатора. Она назвала пожар в доме профсоюзов Одесской хатынью. По мнению Матвиенко, бездействие международных организаций, которые должны были побудить Украину провести расследование, также получат оценку. Напомню, при пожаре в здании погибли 42 человека. Изначально предъявили обвинение 26 сторонникам Евромайдана и, значит, пророссийским активистам. Вскоре украинский суд оправдал 19 антимайдановцев. Двум из них предъявили новое обвинение. По статье «Сепаратизм» Зеленский назвал события в Одессе тяжелым эпизодом истории страны. Павел Фельдман с нами, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Скажите, пожалуйста, а что это, в принципе, за процесс может быть?
Насколько я понял, в Совете Федерации говорили о трибунале. Трибунал создается в чрезвычайном порядке под экстренной значимости прецедента, и этим он именно отличается от суда, который функционирует на постоянной основе. Насколько я понимаю, здесь прямая отсылка к Нюрнбергскому трибуналу имеет место, и понятно, что для реализации этого начинания необходимо победить, завершить специальную военную операцию полным достижением ее целей, и тогда уже победители будут судить капитулировавших.
Угу. Но почему, с вашей точки зрения, Валентин Матвиенко делает акцент именно на Одессе? Потому что про трибунал по итогам СВО над, значит, украинскими преступниками говорилось давно, но там как бы был комплекс и одесская трагедия, и преступления, значит, которые были совершены в ходе боевых действий и так далее. Но в данном случае акцент делается именно на Одессе. Почему, как вы думаете?
Ну, я думаю, что Одесса стала точкой бифуркации, потому что если бы тогда неонацистские украинские преступники не продемонстрировали весь свой арсенал жестокости, то события русской весны могли развернуться совершенно по-другому. Одесса – русский город, и Одесса тогда была готова определить свою политическую судьбу принципиально иначе. На сегодняшний момент Украина могла оставаться маленьким государством за Днепром, полностью лишенным выхода к морю. И именно Одесса, к сожалению, стала вот этой вот решающей точкой, которая, к сожалению, была поставлена на том этапе истории. Более того, сегодня это памятная трагическая дата, поэтому именно в контексте этих одесских событий мы, собственно, и говорим о возможном трибунале.
Угу. А подразумевается ли чье бы то ни было еще участие в подобного рода мероприятии? И чем, самое главное, трибунал отличается, например, от просто следственных действий, которые, насколько я понимаю, и проводились со стороны Следственного комитета?
Вопрос справедливый. Кстати, этих преступников и мерзавцев, которые причастны к убийству мирных пророссийских активистов в Одессе, многих уже возмездие это нашло, иных уж нет от те далече. Из них в живых-то осталась уже меньшая часть. Многие погибли за эти 10 лет на Донбассе и в ходе специальной военной операции. И безнаказанными они в любом случае не остались и не останутся. Что же касается специфики трибунала, то да, если мы проводим аналогию с Нюрнбергом, тогда антигитлеровская коалиция путем долгих согласований приняла международный документ, который дал все правовые основания для суда над немецкими нацистскими преступниками. В сегодняшний момент ситуация, конечно, несколько отличается, поскольку Россия не ведет войну, Россия проводит специальную военную операцию для защиты своей безопасности, и фактически вокруг нее нет международной коалиции, которая могла бы принять необходимые правовые документы для того, чтобы потом по ним судить украинских преступников. Ну, может быть, в рамках союзного государства эта инициатива будет реализована, и тогда мы будем это делать вместе с белорусскими партнерами. Но, конечно, говорить о привлечении широкой международной общественности к этому процессу пока проблематично.
Павел Яковлевич, еще такой момент. Почему не реализованы пока что идеи проведения трибуналов, например, на новых территориях, над теми людьми, которые считаются военными преступниками? Помните, идея трибунала витала в воздухе, когда брали «Азовсталь»? И там были представители запрещенного батальона «Азов». Но потом все это несколько как бы трансформировалось в другую ситуацию, но идея трибунала все равно была. Почему после этого ни о каких трибуналах не слышно?
Действительно, этот вопрос повисает в воздухе. Трибунал мог бы стать показательным процессом, который удовлетворил бы потребность людей в справедливости. Но, тем не менее, Россия все равно судит преступников по своему национальному законодательству на территории новых своих субъектов. И эти суды происходят едва ли не каждый день, не только над украинскими преступниками, которые творили свое бесчинство так 8-10 лет назад, но и над агентами СБУ, и над теми, кто действует в их интересах сегодня, в Крыму и в Севастополе. Поэтому процессы идут. Может быть, они не такие показательные, коим был в свое время Нюрнбергский трибунал, не такие яркие, не такие масштабные с точки зрения картинки, но приговоры выносятся и весьма суровые.
Угу. Но, Павел Яковлевич, а в целом, если обращать внимание именно на слова, мы понимаем, что в термин «трибунал» с нашей стороны закладывается нечто большее, чем просто суд, чем больше какие-то следственные действия, или мы подразумеваем, что трибунал будет проводиться и, соответственно, будут подниматься какие-то старые-старые документы, или будут присоединяться какие-то еще участники к этому процессу. Как это понимать?
С правовой точки зрения трибунал отличается от суда исключительно формальностью. Трибунал создается под расследование каких-то конкретных преступлений. Трибунал работает в течение определенного периода времени, как правило, год, два, ну не больше 10, и завершает свое действие розыском себя. когда его цель существования достигнута. Видимо, трибунал, как сказал справедливо Матвиенко, станет целесообразен после очевидного достижения цели СВО. То есть после капитуляции противника, когда преступники окажутся в зоне доступа российской юстиции, силовых и правоохранительных структур, тогда все это приобретет смысл и целесообразность. На сегодняшний момент, наверное, ситуация еще не созрела, и мы все понимаем, почему.
Понятно. Спасибо большое, Павел Яковлевич. Я вас благодарю. Павел Фильман был с нами. Он кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений. Валентин Матвиенко делает акцент на том, что требуется создать трибунал после окончания СВО. Она делает особый акцент на том, что нужно расследовать пожар в Одесском доме профсоюзов, который был в 2014 году. Так, из ваших сообщений, международный банкир, спонсоры фашизма будут судить, или они, как всегда, уйдут от наказания, говорит Сергей. Казалось бы, что может быть хуже нацизма в годы Второй мировой, но по Одессе, по Израилю, пока человечество не смогло окончательно вылечиться от жестокости, считая себя вполне цивилизованными, говорит Адам. Так, Виктор говорит, зачем это обсуждать? Вы сначала победите, а потом судите. Выглядит как деление шкуры неубитого медведя. Ну, это ваше представление, Виктор. А про расследование трагедии в Доме профсоюзов и упоминание и напоминание об этой трагедии, значит, со стороны там, российского руководства, российских властей, говорит лишь о том, что справедливость должна восторжествовать. И она в любом случае восторжествует, потому что если вы не видели этих кадров, посмотрите на эти кадры. Если вы не видели этих людей, которые с радостью разливали горючую жидкость, делали коктейли Молотова, бросали зажигательную смесь в этот дом, потом добивали палками обгоревших людей, которые выбрасывались из окон. Что им там кричали? Был, конечно, там, ну, какой-то суд на Украине был, ну, что-то подобное. Вот. И, ну, статью, конечно, в Википедии тоже можете почитать, она очень красноречива о том, кто, видимо, правил эту статью. Вот там написано так. Понимаете, поэтому если где-то был какой-то суд, и если там на Украине пытаются об этом замолчать, все для них, ну вот Зеленский сказал, но это там трагичная история в нашей, там, в истории Украины и так далее. Но справедливость не восторжествовала. И эта история лишь напоминает о том, что нужно проводить какое-то расследование, нужно наказывать виновных, нужно расставлять все точки над «и». Потому что это страшная трагедия, страшное преступление, которое было совершено. И именно поэтому со стороны Российской Федерации об этом не забывают. И там, в виде трибунала или в виде каких-то других следственных мероприятий все равно будут пытаться докопаться до истины, что там на самом деле было, кто к этому причастен, сколько людей погибло, кто все эти люди были и так далее. Понимаете, поэтому не надо удивляться. Мало же кто удивляется, а почему там вот достают документы 80-летней давности, пытаются там расследовать и так далее. Вот. А здесь было всего лишь 10 лет назад, и было страшное преступление, и, соответственно, кто-то должен все-таки до истины дойти, потому что вот зампоспреда России, например, при организации ОБСЕ говорит, что руководство ОБСЕ не упоминает о трагедии в Одессе. Хотя, казалось бы, правда, ну, вроде бы наблюдательная организация такая, вот не вашим, не нашим, наднациональная, а все равно предпочитают молчать, не говоря уже о каких-то других организациях и каких-то других государствах.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, давайте к следующей теме переходить. Госдума предлагает блокировать интернет-ресурсы с порочащей честь информации до решения суда. Депутат Ярослав Нилов направил соответствующий запрос в Верховный суд. Надо соблюсти баланс интересов и прав, чтобы не было злоупотребления. При этом важно, чтобы гражданам не уничтожали карьеру и личную жизнь, цитирует «Известия» парламентарий. Основатель Совета блогеров, есть еще такое, Валерия Рытвина добавила, что суды могут длиться годами, а порочащая граждан информация остается в сети и не позволяет решить проблемы даже при решении в пользу истца. Поэтому предлагается до решения суда блокировать интернет-ресурсы. И вот интересно, целиком и полностью интернет-ресурсы блокировать или только страничку, где с точки зрения СССР содержится информация, порочащая честь и достоинство? Андрей Яблонский с нами, он президент Международной академии диджитал-коммуникации. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а есть действительно необходимость в столь радикальных мерах? До решения суда заблокировать, а потом разбираться?
Ну, смотрите, как эксперт по управлению репутацией я могу сказать следующее. Чаще всего блокировка, скажем так, ресурсов, на которых, точнее даже не ресурсов, а страничек конкретных с контентом, где размещается информация, порочащая честь и достоинство определенных людей, занимает достаточно большое количество времени. Это действительно нужно дождаться решения суда, нужно доказать, почему нужно заблокировать. Либо второй вариант — использовать закон о забвении. А в случае, если данные поправки будут приняты, ну, честно говоря, немножко, скажем так, все упростится, потому что не нужно будет дожидаться решения суда, и человек сможет удалять о себе, ну, скажем так, определенную информацию, то, что я, по крайней мере, пока прочитал. А насколько это хорошо или плохо, ну, как бы двояко. Понятно, что человек может удалить о себе не только, скажем так, информацию, которая является ложью, а также и вполне правдивую информацию, которую долго там собирали, например, журналисты, хотели ее опубликовать, а он взял и удалил. Такое, конечно, тоже возможно. Но чаще всего речь идет про, скажем так, определенную фейковую информацию, которая сфабрикована, размещена, и ее, ну, скажем так, значительно больше, чем нормальных расследований журналистских и какой-то, скажем так, правдивой информации.
Андрей Викторович, но здесь же тоже двоякая история. Вроде бы у нас презумпция невиновности. Соответственно, это гражданский процесс. В гражданском процессе правота как бы обоих доказывается. А здесь странная история получается. То есть по умолчанию сразу же защищаются права того, кто выступает в качестве истца, но при этом он не обязан, наверное, дальше и доказывать, что это фейковая информация, а тот, кто ее разместил, он виноват. И плюс, раньше же было как? Даже в рамках средств массовой информации. Если там некто, человек X, говорил, что опубликована неправильная информация, доказывал что-то в суде, и на страницах, например, медиа размещалось опровержение, а не просто, да, а здесь какая-то однобокая ситуация получается.
Ну, если я правильно понимаю, здесь речь идет сейчас, скажем так, не столько про медиа, сколько в целом про интернет-ресурсы. То есть у нас не все ресурсы зарегистрированы как
медиа,
далеко.
Да.
И тем более уж огромное количество, ну, нельзя этих людей называть блогерами, а скорее люди, которые пишут в интернете, у которых тоже ничего не зарегистрировано, понятное дело. И вот удалить подобную информацию обычно бывает крайне сложно. То есть если с медиа действительно есть некий закон, по которому можно нормально взаимодействовать с медиа, как бы есть процессы, то в случае с обычными страничками в сети и, скажем так, с различными ноунейм-сайтами все гораздо сложнее. Да, понятно, что Роскомнадзор блокирует все достаточно быстро, но в любом случае, как бы, все идет через суд чаще всего.
Андрей Викторович, а с вашей точки зрения, это направлено целиком и полностью, ну, просто на какие-то, не знаю, левые интернет-ресурсы? Может быть, речь идет просто о каких-то пабликах в Телеграме?
Слушайте, ну, как бы это не только Телеграм. Понятно, что последние несколько лет Телеграм стал, наверное, такой основой основ, но у нас и огромное количество, скажем так, сайтов, которые, в принципе, ну, не так быстро блокируются,
да.
И это, ну, как бы это не только про Телеграм, это в целом про любой контент.
Про любой контент. Но, Андрей Викторович, насколько, с вашей точки зрения, это действительно такая болезненная история, что необходимо даже вот к таким радикальным мерам подходить, сразу вот блокировать, а там, может быть, даже и разбираться не придется, если и так все будет заблокировано?
Тут вопрос, что будут блокировать. Если блокироваться будет конкретная страничка, так, а не весь ресурс, то, ну, то есть, или там конкретный пост в Телеграме, хотя это я слабо себе представляю, как можно сделать, то, как бы, это одна история. Если блокироваться будет весь ресурс, то тут, конечно,
ставки
я
высоки.
С вами согласен.
Здесь ставки высоки, да.
Да, да, да. То есть заблокировать условно весь там огромный какой-нибудь ресурс, какую-нибудь блок-платформу, это будет, ну, мягко говоря, не очень хорошо. Но в любом случае все те же блок-платформы и социальные сети и прочие ресурсы, они стараются придерживаться законодательства и регулярно чистят неправомерный контент по запросу. Угу,
понятно. Спасибо большое, Андрей Викторович. Вас благодарю. Андрей Яблонский был с нами, президент Международной академии диджитал коммуникации. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, эффективна ли мера блокировать интернет-ресурсы с порочащей честь информации до решения суда? То есть, по факту, есть заявление, например, в суд, истец утверждает, что информация порочит честь и достоинство, по умолчанию в качестве обеспечительной меры, видимо, блокируется этот ресурс. А потом уже стороны, ну, по логике, потом уже стороны доказывают. Одна сторона доказывает, соответственно, что эта информация порочит честь и достоинство. Другая сторона, например, если она будет активно участвовать в этом процессе, будет доказывать, что информация не порочит честь и достоинство, а она там другая. 7373-948, телефон прямого эфира. Более того, бывает же такое, что информация правдивая, но она всплывает, она порочит честь и достоинство. То есть здесь не про правду, наверное, скорее, а здесь просто про то, вот как бы сразу по умолчанию вставать на сторону истца. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы считаете, что да, правильно, блокировать надо, потому что мало ли сколько этих интернет-помоек развелось, и много, и, соответственно, никто за информацией не следит, и всем нужны как будто бы какие-то жареные псевдофакты, поэтому хорошо, что так будет. 7373-948, телефон прямого эфира. Сколько было публикаций в СМИ про однофамильцев-террористов с именами, фото, адресами, это тоже будут пресекать? Вы знаете, средства массовой информации по работают все-таки согласно законодательству, и все здесь довольно жестко. Если где-то выходит, там, например, информация с какой-то неправильной фотографией, еще что-то, то есть редакции сами все это удаляют, или же выводят, например, опровержение, то есть там, там не знаю, информация оказалась неправильной, или там ВСК опровергли, или еще что-то. Вот, то есть это такая, закон регулирует, и редакция саморегулируется. А здесь, возможно, речь действительно идет о каких-то там интернет-ресурсах, которые не есть СМИ, и на которых закон о средствах массовой информации не распространяется. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да.
Ну, это невозможно, но вот есть телеграм-канал, допустим. В
без этих самых, без...
В Телеграме, да, ну вот есть какой-то Телеграм-канал, мне он не нравится.
Ну,
ну кому я напишу в суд? Суд куда? К Павлу Дуру будет звонить, что он не сможет технически заблокировать этот Телеграм-канал. Никакой российский суд...
Почему не может?
Технически нельзя будет заблокировать. Ну кто, Павел Дуров будет блокировать решение российского суда какой-то некий телеграм.
Павел Дуров, знаете, очень хорошо сотрудничает с российскими правоохранительными органами и вообще не замечен в том, чтобы он игнорировал требования и призывы российских различных структур. Вот вообще в этом никак. Понимаете, и более того, там всякие телеграм-каналы с информацией, где вербуют террористов и прочее. Там, то есть угнаться за всем этим действительно физически сложно. Но то, что Дуров блокирует, это факт. Другое дело, вы говорите про телеграм-канал. Он не должен вам просто не нравиться. Понимаете, он не должен просто. Этот ресурс, которым вы можете предъявить претензию, он должен про вас что-то такое написать, что, с вашей точки зрения, позорит вас, унижает вашу честь, достоинство. Вы идете с этим в суд и говорите, вот такой-то, такой-то написал то-то, то-то, это меня порочит. Понимаете, и по умолчанию этот ресурс блокируется, а потом судебные уже идут судебные разбирательства. Вот о чем речь. Прям в приложении кнопка «Пожаловаться» есть, говорит СК. Есть такой, более того, там в запрещенном Фейсбуке тоже есть. На любого человека, на любую публикацию можно пожаловаться, написать, и просто вам ее показывать не будут. Или даже могут удалить, или могут даже заблокировать этого человека. Здесь же речь про суд идет, понимаете? И про... здесь нужно уточнять, в заметке не сказано, какие именно интернет-ресурсы. Касается это средств массовой информации или не касается? Касается это просто каких-то блогеров, которые никак не зарегистрированы? Тоже вопрос. Информация, которая порочит честь и достоинство, она по умолчанию убирается, а потом что? Вот суд, если другая страна, страна-ответчика, докажет, что что, информация правдивая или информация не порочит честь и достоинство? Вот здесь тоже, понимаете, рай для адвоката абсолютно. 14.30 новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В МВД подтвердили оформление штрафов с камер за непристегнутых пассажиров. Число штрафов с камер за непристегнутые ремни выросло почти в два раза. Дорожные камеры стали чаще фиксировать непристегнутые ремни. Производители комплексов говорят, что такая функция становится более востребованной. И в МВД предупреждают в очередной раз, что если ваши пассажиры не пристегнуты, то оштрафуют, соответственно, по камерам отметят, по камерам зафиксируют, что человек не пристегнут, и придет штраф. Об этом говорится в отчете научного центра безопасности дорожного движения МВД. Лев Воропаев с нами, автоюрист. Лев, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а это касается пассажиров, которые на переднем сидении сидят, или всех?
Это касается только передних пассажиров, потому что техника еще, к сожалению, не дошла для того, чтобы фиксировать нарушения, которые совершаются на заднем диване автомобиля.
Но что эффективно все-таки работает на улучшение дисциплины водителей и пассажиров? Исключительно кнут в виде штрафов или общая культура сама по себе растет?
Насчет общей культуры, оставляя за скобками, я думаю, дисциплинируют, конечно, камеры, с помощью которых выносят постановление о штрафе.
Угу. А в данном случае, даже наши слушатели сразу пишут, водитель прежде всего отвечает за себя, понятно, когда его штрафуют, но при чем здесь пассажир? Это его жизнь, и пусть он решает. При чем тут автовладелец?
Потому что у нас все-таки и действие властей, и закон направлен на обеспечение безопасности дорожного движения. И водитель, как участник, и основной участник этого дорожного движения, управляет источником повышенной опасности, поэтому на него возлагается повышенная ответственность, в том числе и действующим законодательством, как на лицо, которое должно обеспечивать безопасность дорожного движения.
Но, смотрите, Лев, здесь интересный момент. То есть и сотрудник ГИБДД может оштрафовать, если тормознет машину и увидит непристегнутого пассажира, и, соответственно, по камерам теперь тоже такой штраф людям будут приходить, правильно?
Да, это в теории, на практике давно ли вы видели, когда сотрудник ГИБДД вас штрафуют за непристегнутый ремень?
Я это просто всегда пристегнута, поэтому не знаю.
Да, честно, мне сложно сказать. Это архаика, это штрафуют сотрудники в совсем маленьких городах, в больших городах давно уже никого не штрафуют за непристегнутый ремень. Поэтому это, во-первых, да, вряд ли это возможно. Во-вторых, если такое в теории случилось, всегда можно подать жалобу как за повторное привлечение к ответственности, и такое постановление отменят.
На вашей практике, Лев, водители исправно платят штрафы за непристегнутых пассажиров? Или это только новая практика, и пока статистики нет?
Да, здесь как бы без всяких соотношений, какое нарушение совершено. Если водители дисциплинированы, они оплачивают все штрафы, которые они видят в электронной системе, будь то госуслуги, либо какое-либо приложение, неважно, непристегнутый ремень, это либо превышение скорости, либо иное нарушение. Если водитель не дисциплинирован, он не будет платить за любое нарушение. Таких, к сожалению, тоже достаточно.
Лев, насколько эта практика распространена по всей России или пока что не во всех городах, не во всех регионах камеры настроены именно на распознавание непристегнутого пассажира?
Эта практика новая. Хорошо она себя зарекомендовала только в Москве. Во всех других городах, особенно, в первую очередь говорим про миллионники, она только внедряется. Ну, за исключением, может быть, особо крупных, да, там Питер, Казань и так далее. В большинстве городов эта практика только внедряется.
Лев, почему все-таки наиболее эффективно работает система наказания для улучшения дисциплины водителей? Почему вы культуру выносите за скобки?
Ну, потому что Я считаю, что, ну и как показывает опять же практика, к сожалению, только кнут работает на дороге. Общая дисциплина, к сожалению, страдает. Я не знаю, видимо, из-за того, что люди как-то иногда эмоционально подходят к вождению, да, и свои эмоции всегда применяют не там, где надо. А когда они привлекаются к ответственности, они становятся более дисциплинированными, потому что ты своим рублем платишь за безопасность дорожного движения. И ты понимаешь, что в случае, если ты будешь дальше нарушать, то тебя будут снова за твои деньги обучать безопасному вождению. А общая тенденция, к сожалению, не работает. Ну, посмотрите на тот же указатель поворотника. Ну, к сожалению, мне кажется, очень многие водители забыли, где вообще этот переключатель находится. К сожалению, в автоматическом режиме я вот не видел, чтобы камеры фиксировали, да, и штрафовали за невключенный указатель поворота при перестроении либо совершении маневра. Поэтому
а вообще можно было бы согласиться?
А?
Вообще можно было бы согласиться?
Я, да, я про то, что говорю, что вот это показывает, что если тебя за это не штрафуют, не наказывают, общий уровень нарушений, к сожалению, растет в этой области.
Но
поэтому
как...
здесь я считаю... Да.
Пожалуйста, закончите мысль.
Да, и поэтому я считаю, и здесь нужно внедрять систему фото-видеофиксации.
Когда-нибудь в ближайшее время мы можем увидеть фиксацию непристегнутых ремней у пассажиров на заднем сидении или не увидим? Как вы думаете?
Я думаю, по мере развития искусственного интеллекта, я думаю, это вполне реально. Ну, конечно, это не сегодня. Я думаю, это все равно год, два, три, наверное, вот так вот. Система будет развиваться, и это вполне реально будет фиксироваться.
Понятно. Спасибо большое, Лев. Вас благодарю. Лев Воропаев был с нами, автоюрист. 7373-948. Давайте с вами поговорим на эту тему. 1000 рублей этот штраф обходится. Так, 1000 рублей, да, за непристегнутого пассажира. В ЦУДД технически готовы фиксировать такое нарушение. Дальше вопросы к непосредственным администраторам. Это ГИБДД. Что здесь еще было? В 23-м году количество нарушений, связанных с несоблюдением правил применения ремней безопасности по сравнению с 22-м годом, выросло почти в два раза. В 22-м году получили 4,7 миллиона постановлений на плату 1000 рублей, и в 23-м году уже 8,2 миллиона, то есть 8 миллионов 200 тысяч. Самоуверенность у водителей зашкаливает, со мной ничего не случится, я опытный водитель, поэтому буду лететь 150, да еще не пристегивать, говорит Ник. Неправда, давно уже основная масса пристегивается не потому, что штрафуют, а потому что ремни стали удобнее, комфортнее, автомобили оборудованы специальной сигнализацией. Машина так кричит, когда не пристегнут, что ехать невозможно, поэтому все пристегнутые. Александр, а вы разве не знаете, что продавалась такая вредная, ужасная штука, как глушилки ремней? Люди иногда бывает, что пристегивают кресло, а сверху ремня садятся, вот лишь бы не жужжало. Ну, то есть это тоже странная история, да? Пристегиваемся, чтобы машина не кричала. Пристегиваемся не для того, чтобы не вылететь в окно, не дай бог, в случае дорожно-транспортного происшествия, а вот чтобы не кричала машина, что вот отстали от меня, ну, примерно так, да? Но и так заодно работает, понимаете, система безопасности, видимо. 7373-948, телефон прямого эфира. А я вас за рулем не видел, говорит Адам. Боже, вы за мной следите, вы сталкер, что ли, Адам? Окститесь, пожалуйста. Здравствуйте, Костя, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Евгения, Костя, да. Измитина. Вот, смотрите, по поводу камер, первое хотел сказать. Был на выходных тут в Калужской области.
Так.
Но что там творится, это ужас. Если по Московской области все едут аккуратно, никто не нарушает, что там через сплошной переехать, это прям упаси бог.
Москва город контрастов.
Калуги все творят, что попало, потому что камер нет. Я сам по Яндексу еду, смотрю, камер нет, поэтому все едут. Ну, а москвичи едут нормально, уже наученные. Уже наши номера все спокойненькие. А по поводу непристегнутых пассажиров, я всегда говорю так. Ты сдохнешь, а мне потом за тебя по судам ходить.
Поэтому ну, есть такое.
Поехали.
Да, пристегнулись и поехали, это правда. 7373-948, телефон прямого эфира. А почему наказание работает лучше при вите культуры? Культурный, дисциплинированный водитель не приносит прибыли, говорит Панк-13. Ой, Панк-13, вот вы говорите про не приносит прибыли. Это, знаете, из какой-то... История десятилетней давности, когда в Москве только-только вводились эти камеры, и были у нас вот эти всякие движения с обостренным чувством справедливости, которые вот не надо нам этих камер, не надо нам чего, это вот только ради прибыли. Прибыль здесь побочна. Или более того, если можно в какой-то момент приучить людей к безопасности через рубль, а этот рубль в казну потом придет, то почему бы и нет? Тут сразу трех зайцев, понимаете? И люди целее будут, А те, кто игнорирует жестко, потому что у них идеология такая, они денежку принесут в казну, вот, и все. Вот как-то так получается. 7373-948, телефон прямого эфира. В Дагестане вообще броуновское движение, Константин. Ну, в этом отношении Москва, правда, город контрастов. В Москве водители все выдрессированные. И поэтому, мне кажется, в регионе москвича не по номерам можно отличить, а по стилю вождения. Потому что он водит стабильно аккуратнее. И более того, в Москве пешеходы более расслаблены, потому что можно идти и быть уверенным на 95%, в принципе, что тебя пропустят. Можно там идти по велодорожке ехать и, в принципе, быть уверенным, что там машина на эту велодорожку не заедет. А вот когда москвич оказывается в регионе и ожидает, что точно такого же отношения от всех участников дорожного движения, вот здесь может быть, конечно, засада. И поэтому нужно быть внимательным везде, потому что камера хорошо, пешеходные хорошо, дорожки, что там еще, зебры хорошо, регулируемые пешеходные переходы, это тоже хорошо, но машина железная, об этом важно помнить. Здравствуйте, слушаю. Ой, не то. Давайте еще вас послушаем. Давайте перезагрузим нашу машину телефонную, потому что что у нас? Да, потому что у нас все хотят высказаться. А на меня в Ростове как на ботаника смотрит, говорит. Говорит Сергей. Ждем, когда начнут штрафовать пешеходов. Ник, вы знаете, иногда проводятся какие-то месячники пешеход, как-то так они называются, когда сотрудники ГИБДД стоят профилактически и гоняют людей, которые на красный переходят или которые не спешиваются, если это самокатчик или велосипедист. Но, по-моему, там мало кого штрафовали, максимум это профилактическая беседа. Давайте вас еще послушаю. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Добрый день. Добрый день. Я по поводу ремней, которые пристегнуты, не пристегнуты. Значит, только появились 2/4 вот в «Волге». Так. Я работал в такси. Еду. 2 девушки садятся. Одна впереди, другая сзади. Угу. Болтают, все хорошо. Я молодой, они еще моложе. Хихи да ха-ха, я не заметил. Впереди остановилась машина. Я насквозь синс влетаю туда. Мы-то ничего.
Ну.
Она сидела сзади, между сиденьями разговаривала. Она полетела вперед. А зеркало заднего вида тогда прикручивалось винтами и сделалось из силумина. Она ломает зеркало.
Чем дело-то кончилось? А, в общем, девушка погибла, понятно. Это лишний раз доказывает то, что все-таки пристегиваться нужно. Это правда. 7373-948, телефон прямого эфира. Но в большей степени удивляют вот эти убежденные люди, что я лучше куплю заглушку на Алиэкспрессе какую-нибудь за 3 рубля, но буду ехать так, не пристегнутым. Ну вот чтобы что? Ну чтобы что, правда? Откуда это убеждение? Это вот, ну, самое прочное убеждение, это я не включаю поворотники. Ну, в смысле, не я, вообще люди не включают поворотники. Вот это тоже, мне кажется, это прям религиозная секта какая-то. Свидетели выключенных поворотников. Вот что-нибудь такое. Или машины покупают без этой функции. Ну, не знаю, по санкциям отключили, может быть. Вроде бы этого нет. Но почему люди скорее даже не о своей безопасности думают прежде всего, а как бы обмануть систему? Вот этот вопрос. Алло, здрасте.
Евгений, добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, вы знаете, сейчас вот смотрю, так еду по МКАДу, но все пристегнутые, в общем-то.
Пристегнутые,
и, знаете,
да.
Вот так, ага. Вот, ну, если что-то случится, еще вдобавок там получить подушкой навстречу так посильнее, тоже, наверное, удовольствие ниже среднего.
Абсолютно, сейчас. Абсолютно согласна с вами. А вспомните людей, как людей приучали к тому, что детские кресла должны быть. Вспомните, как это было. Это тоже довольно трудно вводилось. А теперь по умолчанию люлька такая, а там бустер такой-то, и все, и нормально, по правилам. Как будто так и надо. А наоборот, на дороге сразу видно, кто недавно из региона приехал в Москву, очень не уважает окружающих, говорит Ирена. Москвичи ужасно водят в области, если по обочине едет или сплошной обгон делает, то москвич, говорит Давид. Но это особого вида. Я говорю про людей все-таки дисциплинированных. Так-то можно, понимаете, и по стилю вождения, по марке машины заранее определить. Вот, но мы сейчас этой сегрегацией заниматься не будем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, и теперь давайте поговорим про что. Говорить будем про кулич. Аналитики рассчитали индекс кулича. Есть такое, оказывается. Его стоимость выросла на 10%. Продажи увеличились на 197% по сравнению с периодом с 22 марта по 4 апреля 2023 года. Исследование платформы фискальных данных Tax.com приводит информацию как раз. И что здесь интересного? Эксперты посчитали стоимость яиц 145 рублей 50 копеек, молоко почти 100 рублей, мука 88 рублей, цукаты 203 рубля, творог 110 рублей, сахар и так далее. Всего было проанализировано более 56 миллиардов кассовых чеков. И на основании этих данных оказалось, что кулич, стоимость кулича выросла на 10%. Николай Сапелкин с нами, историк-религиовед. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Ну, мы как информационный повод взяли подражание кулича. Но интересно вот о чем поговорить. Как религиозные традиции адаптируются в обычной жизни? Потому что если вы заметили, что действительно праздники приобретают новый смысл у людей, то есть придумываются какие-то новые рецепты, придумывается какое-то праздничное оформление. То есть это, знаете, как что-то с Новым годом тоже вот может быть связано. Нет, угу. Нет такого?
Ну, вы знаете, Евгения, религия – это личное дело человека, и, соответственно, он, даже испытывая принадлежность к какой-то религиозной группе, все равно празднует многие вещи по-своему, потому что свои представления имеет. А религиозная традиция, она все-таки нас отсылает к поведению наших бабушек, дедушек, прадедушек, кого мы застали. И, соответственно, многие люди сначала копируют, а потом начинают что-то добавлять. Были яйца красные, потом стали зеленые, фиолетовые, потом с наклейками. Потому что даже сама пасхальная традиция, она на протяжении тысячелетий менялась, и в нынешнем своем виде она претерпела, наверное, не один десяток трансформаций. Ведь в пасхальном куличе слились две линии, исключительно церковная и народная. Народная более древняя. Весна – время осеменения земли. И, соответственно, выпекался обрядовый хлеб. Угу. Украшался яйцами, запекали еще сметану в печи. И начиналось большое празднование. Празднование начиналось на Красную Горку. Это вторая неделя, второе воскресенье после первого полнолуния, после дня весеннего равноденствия. А Пасха, она за неделю до этого. И на Пасху часто бывает холодно. Бывает похолодание, бывает дождь. Красная Горка обычно всегда теплая. Таким образом, священники, видя, что народ не всегда на Пасху, главный христианский праздник, приходит в храм праздновать, а радуется неделю спустя, попытались перетянуть вот эту тему обрядового хлеба в храм Божий. И как раз получилось так, что тот артос, высокий, квасной, ну тогда понятие дрожжевое еще не существовало, да, высокий квасной цилиндрический хлеб, который испекался специально к воскресению Христову, который освящался в первый день Пасхи, который хранился у царских врат на протяжении всей недели до вот этой самой антипасхи, Фоминого воскресения или Красной Горки, да, как в народе у нас этот день называют. Его стали испекать не только в церкви, но и во всех домах. Церковь это благословляла, священники об этом рассказывали. Сложилась традиция, она складывалась довольно-таки долго. Но вот в документах это фиксируется с 17 века, и на протяжении там практически сотни лет, до середины 18 века, это правило или уже такой обряд церковно-народный сформировался. Если посмотреть по документам середины 17 века, вот лично мне попадались такие курьезы: город Острогожск, Воронежской губернии, драка Великороссов и Малороссов из-за того, что по-разному празднуют Пасху. Эти малороссы принесли, как показалось великороссам, сурков на освящение. Когда уже всех помирили, драка закончила, оказалось, что это были не сурки, а молодые поросята, которых тамошние местные люди не переселяли, их принесли. Соответственно, вот на момент пробуждения природы приносили все, что можно осветить в храм. Сейчас
то есть праздник весны фактически, праздник весны.
Да, такой. Да. Угу. Священники некоторые сейчас негодуют, говорят, вот стали приносить колбасу, салму, зачем все это освещать, освещают же только яйца и хлеб. Однако все равно не отказывают и окропляют святой водой. Это тоже часть развития традиции.
Но при этом поэтому наши слушатели, да, Николай Сергеевич, я как раз вас понимаю, но вот наши слушатели говорят, некоторые из-за этой моды на цвета к Пасхе, на начинку с этими куличами забыли о святости, религии, церкви. Правду говорят, что вот церковленных очень мало, а людям лишь бы праздники любые праздновать. Но это опять, знаете, как правильные и неправильные люди. А вот уместно ли здесь, в принципе, рассуждать правильные и неправильные?
Нет, разделять нельзя. Еще раз подчеркну, религия – личное дело человека. И если церковь у нас посещают, ну, там, от 5 до 7 процентов населения, это довольно-таки много, да, это до 7 миллионов человек в пасхальные дни. В советское время, кстати, даже уровень религиозности в обществе определяли в день Пасхи. Сначала в пятницу, когда был вынос пшеницы, отряды комсомольцев начинали дежурить постоянно у храма, считали, сколько человек пришло и приложилось, да, к пшенице. А уже потом в само воскресенье, ну, в каких-то храмах в субботу, где как освящали пасхальные куличи, считали базовую доходность, сколько народа пришло и осветило эти куличи, складывали эти там цифры и примерно определяли, сколько народа у нас верующих. Пасха и сейчас самый главный праздник в православном христианском мире. Кто-то с трепетом его встречает, кто-то просто с такой радостью, потому что пришла весна, кто-то посещает храм, кто-то посещает кладбище. Идут споры, что нельзя на Пасху на кладбище идти. Это радость воскресения, идите на Радоницу, несите туда радость о воскресшем Христе. Но, мне кажется, эти споры, они были и 100 лет назад, и 200 лет назад, они будут существовать. У всех людей будет все равно свое представление. А во времена нынешние, в общество потребления, производители будут добавлять и уже модный цвет сезона, и предлагать какие-то новые красители, и новые наклейки, и новые рецепты Пасхи для того, чтобы стимулировать продажи. К этому тоже нужно быть готовым.
Но, с другой стороны, Николай Сергеевич, ведь определенная мода или стилизация определенных праздников, она же тоже способствует тому, что люди интересуются как бы исконным пасконным.
Традиция, да, это не застывшая. Это нечто развивающееся, что постоянно формируется, включая в себя новое. Ведь обряд празднования Пасхи, вот в нынешнем известном на виде, да, он сложился, получается, где-то 250 лет назад.
Да.
До этого люди в большей степени на Красную Горку яйца катали и ходили друг к другу, яйца били. Теперь этот традиция практически ушла, потому что это был удел сельских жителей. Сейчас уже по асфальту яйца не покатаешь, тебя не так поймут.
Это правда.
Да. Затем следующий момент. Большинство людей сейчас уже не занимается хлебопашеством. И, соответственно, вот этот сакральный смысл самого поста, как отдыха, мобилизации, как времени, когда ты экономишь продукты, потому что у тебя сейчас начнется весенняя посевная работа, тебе нужно будет поднять землю, тебе нужно будет посеять хлеб, оплодотворить землю, чтобы она дала осенью урожай, они сейчас уже никого не беспокоят. Сейчас Пасха воспринимается как нечто такое веселое. Съедим вкусную выпечку.
Понятно.
Да, зачастую покупную, не все готовят. Если где-то такие хозяйки весьма домовитые, активные, они для своих маленьких детей либо внуков могут гоголь сделать, да, и им этот пасхальный кулич полить. А вот, кстати, относительно развития традиций, ведь творожная Пасха, она в народе не имела широкого распространения до конца 20 века. Это же 90-е годы с книжной культурой, с попыткой воспроизвести правильную технологию празднования, слово технологию даже используют, технологию празднования Пасхи, внедрилось то, что было в дворянской среде. Потому что крестьянин не мог себе позволить так много молока собрать в весеннее время. Потому что если корова яловая, теленка не дала, она мало дает молока. Если она только отделилась, тем более часть молока уходит на теленка, ты не можешь собрать много творога для того, чтобы изготовить
Понятно. Такую вот Пасху. Спасибо. Да, Николай Сергеевич, я вас благодарю. Николай Сапелкин был с нами, историк религиовед, рассказал о том, как праздновали Пасху, как и празднуют сейчас. И то, что мода на, как бы мода на стилизацию праздника, на празднование этого праздника, это, в принципе, тоже нормально. Поэтому кто-то говорит, а почему мы должны покупать-то все-таки хлеб, вино и куличи, Христос всех накормил бесплатно, о боже, добрый док. Ну, давайте еще про это не будем рассуждать. Испеките сами, в конце концов, и будет вам, в общем, подарок. 14.30 новости и продолжим.